Псалом 29, 7 стих и ниже. «И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек по благоволению Твоему, Господи. Но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился». Аминь. Мне поступило предложение продолжить тему беседу из жизни и деятельности пророка Илии. Поэтому мне хотелось бы, чтобы сегодня еще посмотреть. Мы с вами в прошлый раз прошли два замечательных отрывка в его жизни. Нахождение пророка в пещере, где кормили его вороны. Затем мы обратили внимание нахождение пророка в доме вдовы, где она кормила его и мукой, и хлебом из муки, и масло из кувшина. Но там случилось нечто, что вышло за пределы пророка. Умер мальчик этой женщины, хозяйки его. Илия не умыл руки и не ушел с ее дома, а он вступил в борьбу со смертью. И мальчик ожил, и он вернул его матери. Далее мы с вами видели, что пророк, Бог сказал пророку: «Иди, предстань пред царем, и я дам дождь на землю». Илия пошел навстречу царю, тому самому царю, который везде искал Илию, чтобы предать его смерти. Потому что он понимал, в вопросе засухи повинен Илия. Но себя он считал, что он не виноват. Бог не сказал за последствия, что будет после этой встречи. Илия пошел. И вот мы видим, они встретились. Если бы я хотел бы еще раз повторить из пройденного материала, что произошло при встрече. Царь распространял свою власть на территорию и на народ, живущий там. Он имел власть и силу. Пророк распоряжался над облаками и дождем. И Бог дал ему на это силу. И вот теперь Илия идет, и царь встречается с ним и говорит: «Это ты, смущающий Израиля?» Он идет вооруженной властью и силою, но на стороне Илии Бог, истина и совесть. А поэтому Илия, повстречавшись и услышав его такое заявление, говорит: «Не я смущаю, а ты и дом твой». И тут же теперь переходит, берет инициативу в свои руки и повелевает царю: «Собери мне народ на гору, и там он произведет суд». Вот теперь я хотел бы остановиться. Если бы собрать народ на гору захотел Илия, народ бы его не послушался. А если это говорит царь, народ пошел на гору. Но когда собрались все на гору, то теперь права и сила царя иссякли. Теперь все производит человек Божий, в котором дух живого Бога. Теперь пророк подходит к народу и задает вопрос. Долго ли вам хромать на оба колена? Или по-другому, по-нашему можно выразиться, долго ли вам сидеть на двух стульчиках? Или Богу Ваалу поклоняться? Или Богу Иегове? И народ молчит. Тогда Илия предлагает эксперимент народу. Давайте вот, пусть Вааловы пророки принесут жертву Богу тельца, а потом я принесу тельца в жертву Богу. Но огня мы не будем подкладывать ни они, ни я. И вот тот Бог, который проявит себя в огне или через огонь, тому Богу и будем мы поклоняться. Народ сразу согласился. Ничего не надо делать, а только наблюдать. Далее нам Священное Писание говорит, что полдня, даже больше, пророки Ваала взывали к своему Богу, он и у них был Бог плодородия, чтобы он ответил им. Но Илия был точно уверен, что идол не живой Бог. И то, что они захотели поклоняться Богу видимому, это не значит, что Богу живому. И тогда, во время вечерней жертвы, Илия положил своего тельца на дрова, сделал разрушенный жертвенник, восстановил. Потом, во избежание всяких лукавых подозрений и хитрости, приказал полить жертву дрова и камни водой. И во время вечерней жертвы он воззвал к Богу и говорит: «Боже Авраама, Исаака и Израилева, да познают сей день, что ты один Бог, и что я раб твой, сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и обратишь сердца их к тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, дрова, камни, поглотил воду, которая была во рве, и увидел это весь народ, пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог». Вот так Библия описывает нам великий подвиг, закончив жизнь, половину жизни своей пророка Илии, он одержал победу, восторжествовало имя Бога. Теперь перейдем ко второй части. Вторая часть заключается в следующем его служении. Он говорит царю: запрягай колесницу и езжай домой, чтобы дождь не застал тебя на пути. И царь поехал. А пророк куда пошел? На гору. Зачем? Молиться о дожде. В тех местах дожди появлялись чаще всего со стороны Средиземного моря. Он своему слуге говорит: иди посмотри к морю. А сам зашел на гору. Слуга приходил и говорил: ничего не видно. Пророк говорит: повторяй наблюдать до 7 раз. А сам сел, положил голову между коленами и молился Богу. Я хочу все же обратить наше внимание. Не всем нам сегодня удастся согнуться так, чтобы положить голову между коленами. Можно представить, Хотя и написано, что Илия был человек подобен нам, но весьма-весьма истощенный. И он опередил царскую колесницу, когда бежал в город, опередил царя. Дух Божий давал ему способности бежать. На этом суде Иезавели не было. И царь приехал и рассказал все Иезавели, что сделал Илия. Вместо того, чтобы ей теперь сокрушиться, покаяться, признать Бога и Иегову, а не Ваала, она исполнилась такой злобою на пророка, что сказала, послала посланного к Илии, чтобы тот ему передал: «Завтра я сделаю с твоей жизнью то, что ты сделал с моими пророками». И вот, услышав это, Илия упал в такое уныние, или, как по-нашему говорят, такую депрессию, что встал и пошел в пустыню. Толкователи Священного Писания говорят, что он прошел 20 километров от города, где жил, находился царь. Ушел туда, лег под можжевеловый куст и уснул. Я хочу здесь сказать слова псалмопевца: в благоденствии своем я сказал, не поколеблюсь вовек. Но ты сокрыл лицо твое, и я смутился. Бог не стал подсказывать своему слуге. Поставь палатку напротив дворца царя, и пусть Иезавель посмотрит на свою беспомощь. Ничего она не сделает тебе. Нет, Бог не стал это делать. Бог своей силою оставил пророка. И пророк увидел, что ничего он не изменил. Сердце царицы осталось в прежнем состоянии, а народ пошел сидеть на двух стульчиках или хромать на оба колена. И вот эта душевная печаль заставила пророка уйти, а затем лечь под кустом и уснул. Но вот его толкает кто-то в бок. Написано: ангел Господень. Он открывает глаза и видит в изголовье и хлеб, и воду. Ни вдовы нет, ни воронов нет. Он поел и пошел. Куда ж ты идешь? Теперь я иду не в ту пещеру, где меня кормили вороны, а я иду теперь к той горе, на которой был 40 дней Моисей. Гора Хорив. Долго он шел. Пришел, нашел пещеру и поселился там. Господь его спрашивает: Илья, что ты здесь делаешь? Илья пересказывает, как он встал, как он боролся против лжепророков и ничего не мог сделать. Господь ему сказал: выйди из пещеры, встань в двери ее. И Бог продемонстрировал свою силу. Сначала раздирающий вихрь, прошел. Илия смотрел и радовался, какая сила у Бога. Затем Бог поколебал место, где он находится, через землетрясение. Илия тоже радовался. Затем огонь, по всей вероятности, молния. Илия и это радовало, какой Бог всемогущий. И вот ему голос. Не в силе Бог. Затем повеял тихое веяние ветра. И Бог говорит, в тихом веянии Бог и сила его. Илия усвоил этот урок и поклонился Богу. Когда он поклонился Богу, тогда Бог ему сказал, вернись этой же дорогой, которой ты сюда шел, и иди в Самарию. Тогда Бог сказал ему, иди в Сарепту. Теперь Бог говорит, иди в Самарию. И что я там буду делать? Когда придешь туда, то поставь цари над Самарией вот такого царя, над Израилем вот такого, а вместо себя Елисея. Илия встал и пошел. Царей ставить не стал. А вместо себя избрал Елисея. А остальные два поручения будет уже совершать Елисей. А теперь Илия получил откровение, что он будет взят с земли. И это откровение было известно и Елисею. И вот когда Илия шел с Елисеем, рассуждающий, беседующий, Илия задает вопрос Елисею, проси, что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя? Дорогие мои, если бы нам сегодня Бог задал бы этот вопрос, что бы мы стали просить? О, какие у нас были бы разные нужды! А Елисей не задумывался. Говорит, Дух, который в тебе, пусть будет на мне, да еще вдвойне. Когда мне в бытность своего служения приходилось разбирать некоторые узелки семейной, духовной жизни среди народа Божьего, я всегда вспоминал Елисея. Чтобы дал бы мне Бог мудрости вдвойне, чтобы разрешить узлы и указать путь к силе Божией. Илия на это сказал, трудного ты просишь. Над духом Илия не господствовал. Это собственность Бога. Илия сказал, есть условия. Если увидишь, как я буду взят от тебя, получишь желаемого. И когда они шли и разговаривали, вдруг появилась колесница, и Илию забрала, а Елисей остался. Упала с Илии его плащ-палатка или власеница. Она там не нужна будет. Елисей стоял, смотрел и говорил. Колесница Израиля и конница его. То есть нужна сила для приобретения или обеспечения какого-либо. А вот он один мог решать подобные вопросы. Поднял его палатку, плащ-палатку, ударив по воде Иордана, Вода расступилась, и он перешел по сухому. И так теперь будет дальше продолжать служение на земле, продолжая служение, начатое Ильей, будет теперь Елисей. Но я хочу дальше продолжить. Прошли года, сотни лет. Пришел на землю Христос, собрал группу учеников, и вот в одно из своих служений решил показать ученикам, кто он. Взял троих с собой на гору, и на горе преобразилось его лицо. Просияло лицо у Христа. Даже одежды стали блистающими. И явились ему на горе два человека. С собой их Христос не взял. А они пришли к нему на гору. И ученики их узнали. Один из них был Моисей, а другой из них был Илия. Илия как-то туда попал. За Илию еще будет повесть на страницах книги Откровения. Там еще появятся два светильника. И Моисей, и Илия должны будут умереть на земле. Но не на этом я хотел бы остановиться. Дорогие мои, все же за церковью, за своею, Иисус Христос пошлет не колесницу, а написано, сам придет со славой ангелов. Дух Святой подымет рожденных от Бога и уведет их в славу свою. Дай нам Бог в тот момент, когда мы находимся в благоденствии, славить Господа. Но когда Он скроет лицо свое от нас, увеличится переживание, то ли здоровье не станет, то ли конфликты захлестнут кого-то. Псалмопевец говорит, что я смутился. Или я смутился. На горе был борец, боец и победитель. А когда Иезавель осталась несокрушимая, то он смутился. Дорогой мой брат и сестра, не смущайся. Давайте помнить, что Иисус Христос придет за церковью не на колеснице, но на облаках, и подымет своих, рожденных от Него, для славы Богу. Аминь.